записке Асса. У микрофона Анатолий Агамиров. Моя передача. Я приветствую всех тех, кто ее слушает. У меня в гостях пианист, молодой пианист Александр Коблин, о котором я довольно много слышал. Наверное, полчаса ушла на то, что его титулы мне только докладывали. Но я никогда не слышал его ни в записи, ни в концерте. Так что мы с вами дебютируем, я имею в виду вас, дорогие радиослушатели, вместе. Мы будем слышать записи Александра Коблина и поговорим с ним. Биография у него очень интересная. Невероятное количество лауреатских премий, которые меня просто задавило, чисто физически. И, кроме того, он ученик Льва Николаевича Наумова, что особенно приятно. Я с большим уважением расскажу Льву Николаевичу Наумову. Давно его знаю, но мы вместе учились в консерватории еще. Так что он имеет возможность через своего профессора общаться с лучшими фортепианными традициями русской пианистической школы. Так что будет что послушать и будет о чем поговорить, я надеюсь. Итак, здравствуйте, Саша, спасибо, что пришли.
Здравствуйте, спасибо вам, что пригласили.
Ну, всегда рад, всегда готов. Тем более, после того, как мне о вас сообщили предварительно, я очень хотел, чтобы вы пришли. Ну что, послушаем гениальную музыку и продолжим наш разговор потом. Вот мы сейчас слушали Шопена. Мы, это я, ведущий передачи записки Асса Анатолий Агамиров, и мой гость, который я вам уже представил, так что вот он же играл, естественно. Знаете, опять у меня все время вертится в голове эта строчка Пастернака. Опять Шопен не ищет выгод. Чего ж точно, да чего верно. Уж это значит гений поэтический. Ну, он и музыкант был превосходный, Борис Леонидович. Это не просто бескорыстная музыка. Понимаете, музыка, которая не задает пошлых вопросов. А мы сейчас, наш быт, наша жизнь состоит из пошлых вопросов, в общем, даже в музыке. Ну ладно, не будем отравлять начавший разговор о Шопене. И вот я прошу вас, Саша, расскажите, не то, что ваш творческий путь, а вы, естественно, начали заниматься не у Наумова.
Нет, я начал заниматься в гнесинской десятилетке у Татьяны Абрамовны Зеликман. Если мы говорим о Шопене, то у него в классе все ученики очень много играют Шопена. Безусловно, это один из моих любимых авторов. И он очень трудный автор.
О-о-о! Какой трудный!
Вот, поэтому...
Я не знаю на фортепиано легких авторов, между прочим. Я только знаю, что наши пианисты, я имею в виду концертирующих пианистов, просто откровенно побаиваются двух авторов играть, это уж точно. Тем больше один из этих авторов в своей ранней статике был очень на Шопена похож, я имею в виду Александра Николаевича Скрябина. Боятся играть Скрябина, и Шопена боятся играть, и я понимаю. И вот когда вы с Наумовым вместе брались за Шопена, или это было еще до Наумова, наверное?
Это было и до Наумова, и особенно Льва Николаевича тоже.
Скажите, вам Лев Николаевич, говорил когда-нибудь о своих таких предпочтениях к исполнителям музыки Шопена? Их в России было очень много. Потом они куда-то подевались. Сейчас очень мало играют Шопена. Я понимаю, трудно.
Вы знаете, он не говорил о своих предпочтениях, но его предпочтение — это, так сказать, всеобщее предпочтение. Это, естественно, и Карто, и Рубинштейн, и Горовиц, и все великие музыканты. И Микеланджело, кто мне особенно нравится, честно говоря, в исполнении Шопена. Хотя да, его Шопен отличается, сильно отличается от, так сказать, традиционного восприятия.
Ну и Шопен Горовиц отличается от традиционного восприятия, сильно отличается. Но тут другое дело. Я пытался вас навести на одну фамилию, но, судя по возрасту, вы этого человека даже застать не могли. Я имел в виду Софроницкого.
Конечно.
Не слышали, да?
Конечно, слышал очень часто.
А слышали, но в записи.
Конечно, живьем нет.
Я живьем слышал, как мне повезло. Это было очень интересно, и главное, не всегда ты знал, будет концерт или нет. Приходил в зал, все знают, что Софроницкий находится за кулисами в артистической, но он очень часто просто из артистической до сцены не доходил, а отказывался играть дальше. Или вообще не начинал. Вот такое бывало. Но если это происходило, это было нечто бесподобное. Это было и в отношении Шопена, и главное в отношении Скрябина, который, надеюсь, мы сегодня тоже послушаем. Что у нас будет сегодня дальше звучать на фортепиано?
Далее будет прелюдия Рахманинова. Это был просто концерт мой на Шопеновском фестивале, который проходит каждый год в Польше, в Душниках, в доме Шопена. И это запись как раз с концерта оттуда несколько лет назад.
Пожалуйста. Рахманинова играл пианист Александр Кобрин. Я, Анатолий Агамиров, ведущий передачи «Записки Ааса», представляю вам, с моей точки зрения, она уже устоялась после исполнения двух сочинений. Пианиста, безусловно, очень интересного. Я терпеть не могу слова «дающий». Это бог знает, что такое. Это ничего, кроме каких-то подвижков пространства, не определяет. Ну вот, два совершенно разных стиля. Шопен и Рахманинов. Шопен действительно нищет. Будет Пастернак, как всегда, прав. А у Рахманинова совершенно земная музыка. Она земная, она страстная, она требовательная, она зовущая, она очень плоская, извините меня за такое выражение. И у вас это очень, Саша, здорово получается.
Спасибо.
Что особенно меня вдохновило, звук. Понимаете, когда вот сам Сергей Васильевич играл, к сожалению, я не слышал его лично, но записи знаю почти, чтобы все, что он написал. Все, что есть в записи. У него невероятная вещь. Может, вы меня объясните, мне и заодно слушателям, как это происходит. Он каким-то образом ухитряется на рояле. Но инструмент-то ударный. Рояль ударный инструмент. Что греха надо же брать. У него продлевается звук. У него тянется звук. Он берет ноты, и она протяженная, как будто ее тянут смычком или голосом. Как это получается? Вы не представляете. Я понимаю, что пианист моего класса, я могу себе представить даже такие. Трудно. Но для пианиста высокого класса. Как это получается? Конечно, не педальными усилиями, это нечто другое. Это просто такое природное свойство, да?
Ну, это, конечно, гений Рахманинова и любого великого пианиста. Это, собственно, самое сложное, к чему мы все и стремимся всю свою жизнь. Продлить звук.
Ну да. Ну что ж, в отношении Рахманинова слово «гений» употребимо абсолютно. Он гениальный пианист. С моей точки зрения, гениальный композитор, хотя, когда я был молод, вот примерно так же, как вы, эту мою точку зрения мои же сверстники оспаривали. Там было не модно увлекаться Рахманином. Да, считалось. Ну, пианист, да. Да, хороший пианист. Но музыка его устарела до безнадежности. И это тоже, между прочим, неправда. Нигде она не устарела. Вот я сейчас просто поражался не просто пианистическому, так сказать, мышлению Рахманинова по музыке, а оркестровому мышлению Рахманинова. Вещь практически уже оркестрована. Слабо уж не делает. Потому что Рахманинов знал, для чего писал. Он писал для фортепиано, надо всегда оставлять. Когда это делали кто угодно, от Гаука до Штейнберга, это не получается в оркестре. Более того, у самого Рахманинова его оркестровые сочинения часто звучат, как будто он их сочинил за фортепиано, что наверняка и происходило.
Конечно.
В практике. Но я представляю себе, как это трудно на рояле. Тем более, вы же слышите записи Рахманинова. Почему я спросил вас о Сопраницком? Что есть такие вещи, которые убивают насквозь. Вот вы слышите, как играет Рахманинов, и тут говорит себе, ну, вряд ли у меня это получится. Как? Не получится, естественно. То же самое с Сопраницким было. И вот эта вот приближенность к высочайшему авторитету, к гению, очень труднодаваемая вещь. Мне очень понравилось, как прозвучало сочинение Рахманинова. Просто очень понравилось. И тем не менее, я тороплюсь перейти к сочинению следующему. Что нам еще раз предложит? Еще предложит.
Далее идет мазурка Шопена. Опус 17, номер 1.
Да, мазурка Шопена. Надеюсь, она не входит в сочинение Глазунова Шопеняна, нет?
Нет.
Ну, слава богу, а то все же играет балетную музыку. Ну, правда, Фокин сделал очень неплохо, но, тем не менее, хочется слушать фортепиано Шопена. Пожалуйста, прошу вас. Ну что ж, что могу сказать по этому поводу? Понимаете, в чем дело? Вот есть такая журналистская точка зрения, которую я совершенно не разделяю. Но один из журналистов, достаточно мне хорошо знакомый, я не буду называть его фамилией, во-первых, не хочу ему делать рекламу, во-вторых, он сам такой специалист по рекламе, что не нуждается в моей помощи абсолютно, утверждал, что Шопен салонный композитор, что вообще занимался тем, что играл на танцах. Следствие, вся его музыка носит танцевальный характер, как прикладная. Как вам нравится такое утверждение?
Ну, вы знаете, это очень узкое утверждение, и, скорее всего, человек просто либо не знает вообще музыки Шопена, либо это заявление такое очень надуманное и не имеющее ничего общего с истиной, которая, в принципе, всем известна, и которая вряд ли кто-то поверил в это заявление.
Ну, это же делается для эпатажа, не делается, чтобы открыть какую-то истину. Это типичный эпатаж. Ничего. Вчера один модный композитор заявил в моем присутствии, что у Вагнера нет ни одной арии ни в одной опере. Я как-то задумался. То есть как это так? У Вагнера нет арии. А Извините, а опера «Мастер Зингерка» построена вся на ариях. Ну, и просто там называют песни, но все равно ария – состязание певцов с ариями, так сказать, в руках и в зубах. Все же можно говорить. Пожалуйста. Даже поставить по этому оперу в Большом театре, ради бога. Так бывает. Вот, а что касается того, что мы сейчас слышали, ну что ж, вот салон на эту музыку никак не назовешь. Хотя какой салон? Я думаю, та публика в узком кругу, для которой играл Шопен, это не самый плохой салон. Даже если что-то такое узкокоммунальное подразумевается. Я не знаю, что подразумевается под слово «салонная музыка». Вы можете мне объяснить, что сейчас можно считать салонной музыкой?
Ну, имея в виду Шопена, единственное, по-моему, слово «салон», которое может быть применимо, это лишь описание обстановки, в которой он давал свои концерты. Это были небольшие залы, не многотысячные стадионы. Это были небольшие, вот именно как они тогда назывались, салоны, салонные вечера.
Ну что ж, вполне достойное объяснение. Больших залов тогда не было, и слава богу.
Слава богу.
Что музыку, которую писал Шопен, я сильно подозреваю, что вот та манера, в которой он играл. Знаете, есть даже попытка установить каким-то укольчатым записям манеру игры Шопена. Знаешь, такая попытка?
Да, конечно.
Я не очень в эту манеру верю, и не очень верю, в эту попытку. Но это же не для стадиона все. Вот тогда, пожалуйста, салон, пожалуйста. И тогда это вообще другой композитор. Однако, некая бравурность исполнения шопеновской музыки, она присуща всем. И в данном коротком исполнении, вот короткое сочинение, она тоже присуща. Однако, вы не стесняйтесь. Я не хочу сказать танцевальность. Хотя ее можно подчеркнуть. Ничего страшного в этом нет. В конце концов. Музыка со времен первобытных людей писалась или для голоса, или для движения. Других поводов это же не было. Не правда ли?
Конечно.
Ну вот. И я такую трактовку считаю вполне приемлемой. Что мы будем слушать сейчас?
Далее продолжаются мазурки из этого же опуса.
Как хорошо. С Шопеном мы готовы не расставаться ни на секунду. Итак, мой гость Александр Коблин, лауреат многочисленных конкурсов, играет мазурки Шопена. Если не скрою, числом еще 3. Вы знаете, Саша, я обращаюсь к своему гостю Александру Коблину, он сейчас гость передачи «Записки аса», молодой пианист из консерватории, ученик Льва Николаевича Наумова, лауреат бесчисленных международных конкурсов. Саша, ради бога, извините, что я это педалирую, но это отдельный разговор сегодня состоится на эту тему. Вы знаете, мне очень понравился стиль, в котором вы играете Шопена. Он мужественный, понимаете, у нас, кажется, принято, не знаю, кому подражая, что Вороницкий играл, в общем, не распуская, извиняюсь, слюни. И наши лучшие шопенисты, советские шопенисты, и Лев Николаевич Оборин, масса было людей, прекрасно игравших Шопена. Никто особенно, так сказать, розовой водицы не подливал. У вас она почти что отсутствует. У вас какой получается Шопен мужественный, я бы даже сказал, напористый. И мне это почему-то нравится. Хотя я, честно сказать, привык к другому Шопену. Ну, видно, так сказать, излишняя сентиментальность, которая у нас с Шопеном обращается, она в какой-то момент превращается в свое обратное действие. Как вы считаете, Шопен нужно все-таки играть чувствительно или не нужно? То есть мы уже ответили на этот вопрос своим исполнением. В принципе.
Вы знаете, я вообще стараюсь избегать... Вообще не знаю, что нужно и что не нужно. В музыке Шопена она настолько разная, что иметь определенный какой-то взгляд, что я буду играть мужественно а сегодня, а завтра буду играть чувственно, по-моему, немножко однобоко. Вы мне даже открыли сейчас Большую Америку, сказав, что я играю очень мужественно.
Это не я, это Колумб вообще. Да. Колумб у нас неизвестно.
Вам кажется, что я играю мужественно?
Да.
Очень интересно. Это для меня, поскольку я об этом не задумываюсь, как я играю Шопена. То, что мне кажется, что действительно нельзя в Шопене увлекаться огромным количеством рубата и слащавости, которым, к сожалению, изобилует игра многих.
Да это норма просто. Да. Извиняюсь.
И именно, что удивительно, именно поляки сейчас педалируют именно этот стиль игры Шопена.
С многочисленным рубатом?
Да, и вот такого... немножко такого женственного, болезненного направления. Музыка Шопена разная, и тут нельзя, мне кажется, о чем-то одном.
Ну, возможно. Дело даже скорее не в этом, понимаете? Нельзя делать из Шопена пессимиста. Вот о чем я говорю. Хотя у Шопена были все основания для пессимизма, очень большие. И, так сказать, я не говорю о его тяжелейшей болезни, которая слила, так сказать, раньше времени на тот свет. Я не говорю о том, что он, естественно, как любой поляк был озабочен состоянием дел на своей родине, это тоже вполне естественно. Иначе не писал бы революционные этюды. Так что не было у него причин такого хорошего настроения и оптимизма. Но вы как-то играете, жизнеутверждающий, я бы так сказал. Простите, в этом нет ничего плохого в моем слове жизнеутверждающий.
Опять же, музыка Шопена разная, и она не вся трагичная и не вся такая легкая и салонная, как мы об этом говорили до этого.
Нет, ну о салоне тут речь быть не может. Это неправильное определение вообще. Вы очень точно сказали по поводу салона. Он не играл на стадионах, точно, абсолютно. Он не играл, так сказать, перед телекамерами, где тоже нужно, так сказать, стараться как-то публику оглушить. Ну, не столько игрой, сколько своим внешним видом и чем-то еще. Ну, не будем говорить о телевидении, потому что меня всегда вызывает невероятное раздражение, к сожалению, приходится... Много есть, оно проникло во все поры нашего музыкального бытия. А Шопен, слава богу, телевидения не знал. Это было его большое преимущество перед нами всеми. Неизвестно, что с ним было бы, если бы он хоть раз на это посмотрел. Неизвестно, что с ним было бы. И неизвестно, что было бы сама музыка. Нужна была совсем другая. И намного-намного хуже. Я лично это очень предполагаю. Но вот то, что для меня в Шопене есть, это колоссальное мужество и мудрость. Это почему-то мало кто отмечает. Это очень умно написанная музыка. Любой композитор-модернист, который вычисляет каждую ноту вот от первой до последующей, не может так логично и точно выразить то, что выражал Шопен. Абсолютно точно. Ни одной лишней ноты. Несмотря на все эти рубата, о которых вы говорили. Все же абсолютно ясно и просто. О мелодическом богатстве я не говорю, это само совершенство. Это одна из трудностей исполнения музыки Шопена. Но, видите, дело в том, что еще Шопен, конечно, сидит на колоссальной подушке исторической, он весь из традиций. Разговор о том, что у Шопена не было предтеч, а такой разговор ведется. Как вам этот разговор нравится?
Ну, знаете, мне кажется, что не случайно и Шопен, и Шуман огромное значение придавали тому, что было до них, а именно Баха. А именно Баху, которому они поклонялись и которого изучали очень подробно. В плане стиля, безусловно, Шопен первый, наверное, единственный в своем роде.
Моцарт, это тоже чувствуется.
Да. Сложно говорить, были ли у него предтечи. Все, наверное, взаимосвязано. Я думаю, что Шопен не мог появиться без Бетховена и Шуберта и так далее.
Без последних опусов Бетховена, да. По крайней мере, точно абсолютно. И Шуберт тоже. Да, конечно. Ну, такие разговоры шли, понимаете, я передаю и не столько вам, сколько радиослушателям. Вы вовсе не обязаны знать все события, так сказать, музыкальной жизни. То, о чем в истории говорили про Шопена, то, о чем много говорили исполнители Шопена. Должен сказать, что те, кто устанавливал традицию исполнения Шопена в России. И тут я просто обязан упомянуть Нейгауза Генриха Густавовича и Станислава Генриховича. Телевизор замечательно играет Шопена. Я, к счастью, имел возможность слышать это непосредственно, особенно Станислава. Это было замечательно, просто это был настоящий Шопен. Особенно вот в его маленьком домике на даче Пастернака. Там у него была такая специальная... Ну, вы, наверное, были там, специальная студия, где он играл, и, знаете, звуки доносились до дома Бориса Леонидовича. Вот как-то, понимаете, бывает... Вот говорят, Шопен, «Железо воля», там вот мы назвали еще дом Шопена. А вот там, в Переделкино, это было куда еще более уместно. Вот там почему-то музыка Шопена звучала просто поразительно. Ровно как и на похоронах Бориса Леонидовича, к сожалению, вот часто о них вспоминаю. Я был один из немногих, кто туда попал. Такое никогда не забуду, как я ехал вместе с композитором Каретником проводить Пастернака в последний путь. А навстречу из Переделкина нам неслись сплошные писательские машины, которые удирали из Переделкина, дабы не быть, по крайней мере, хоть физически на месте, где хоронят Пастернака. И такой позор был в нашей биографии. Был позор. Позор и нам, позор и писателям. А Галич про это уже все сказал, что же я лезу туда, что давно-давно открыто, давно-давно оговорено. Хорошо. Вот просто к тому, о чем мы говорили, и к тому, что я так пытаюсь, ну, достаточно неуверенно и нащупать просто в своих бесконечных ощущениях Шопена. Я музыку Шопена слушаю с детства. К сожалению, я очень плохо играю на рояле, не могу сказать, что она у меня в пальцах. Какие там пальцы? Шопена я близко не дорос. И просто мой гость играет Шопена не так, как его принято играть в общей массе. Я на это обратил внимание. Я об этом сказал. И надеюсь, сейчас услышу тоже что-нибудь очень интересное и новое в интерпретации. Я благодарю вас за то, что вы пришли.
Спасибо вам большое.
К нам в студию и поговорили со мной. Надеюсь, я не утомил вас дилетантскими разговорами. Я вынужден обращаться иногда с музыкой в дилетантских выражениях, поскольку мы должны думать о тех, кто нас слушает. А они не всегда профессионалы. Важна музыка в элементарных объяснениях. Они должны быть, к тому же, еще и грамотными. Это я стараюсь сделать.
Надеюсь, слушателям было интересно.
Спасибо.
Ты любишь.